Sange Chodan Saki Chonam Lai Jencho Bardo Dani Kyapso Chi Dagi Jinso Chi Pisonan Ki Ndola Pinche Sange Dupa Shok Sange Chodan Saki Chonam Lai Jencho Bardo Dani Kyapso Chi Даги чинсо чипи сонам ки дола пенче санге дупа шо санге чо дан со ки чо нам лай чен чо бардо дани кяп су чи Даги чинсо чипи сонам ки дола пенче санге дупа шо Сащим почу джукшин метхатам рира блинчини дейген пади Санги шинду мите пуай допу нанда шинду чопа шок Гуру идам ратна манда камни ятаями семче нанки сампада Лои джатак джитава чичун тумун тепай Чеки Корло Кордусо. Господь Сангитам, Чигин Богопадан, Сарай Рама, Инда, Чичина, Дана, Чигин Дива, Чигин Дива, Кушу. Чеки Инди Падан, Эйдосу, Санги Кунди Мулан. Рансен Чоко, Монсан, Тонзе, Писаве, Ламе, Ишарла, Сова. Алден Саве Лама Инпо Чи Даги Чи Варе Пеме Ден Шала Кадин Чем Бо Гоне Че Сон Те Пусун Пути Годо Цалго Алама Чино 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 Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-Мачино-Алла-М Сейчас, как и в начале самого первого занятия, мы стартуем с медитации. Приводим свой ум в равностное состояние. Принимаем правильную позу, где ноги перекрещены. Спина прямая. Руки сложены таким образом, что правая ладонь лежит на левой, большие пальцы касаются. Голова чуть-чуть наклонена вперед, совсем чуть-чуть. Во всем теле не должно быть напряжения. Руки не должны прижиматься близко к туловищу. Язык, зубы находятся в естественном положении. Мы обращаем внимание внутрь своего ума, и задача медитации — проследить за движением мыслей, увидеть, откуда мысли появляются. Если появились, смотрим, где они находятся в данный момент. В конце концов, куда они исчезают. Проходим эти три фазы несколько раз последовательно. И в завершение, если ничего такого не обнаружили, остаемся в состоянии без мыслей, без наблюдений, без анализа, не закрывая свой ум, не выключаясь, не переключаясь ни на какие посторонние размышления, не засыпая, не входя ни в какое неясное ступорное состояние. Если помните, вчера говорилось о том, что в проблемах и в препятствиях заложены определенные позитивные факторы. Не просто так они случаются. С одной стороны, они могут быть напоминанием о том, что мы заигрались, и руководством к правильному действию. С другой стороны, это может быть той самой силой, которая в самом начале станет первым фактором, который подтолкнет нас на правильный духовный путь. Ну или хотя бы на какой-нибудь духовный путь, с которого потом мы вырулим на правильный. Если у нас есть достаточно интеллекта, понимания, заслуги и мудрости. Поэтому в общем и целом нет смысла их бояться и нет смысла их отвергать. Более того, если мы понимаем смысл учения Дзогчен, великого совершенства, то там вообще говорится, что не нужно ничего ни отвергать, ни принимать. Это говорится, правда, с той перспективы, где считается, что мы понимаем смысл недвойственной абсолютной мудрости. И если мы это понимаем, то мы просто естественным образом не совершаем никаких действий ни по отвержению, ни по притягиванию каких-либо ситуаций. Потому что, находясь в видении природы сути вещей, по идее, все эти вещи и ситуации должны быть для нас равны. Тем не менее, не всегда и не всем это понятно. Некоторые вещи и ситуации переживаются болезненно. И тут уже мы используем те доступные нам искусные средства, методы отношения, восприятия тех или иных ситуаций для того, чтобы поменьше страдать, а также извлекаем из этого уроки и рациональные зерна. Когда, например, я начал с того, что рассказал опять про Африку, где люди спрашивают, как вам спалось. Понимаете, нам иногда может казаться, что у нас очень большие проблемы. Но иногда достаточно просто посмотреть вокруг себя, чтобы увидеть, что наши проблемы очень небольшие. И такого рода сравнение, хоть оно и двойственное по своей природе, может принести большое облегчение. Просто часто бывает, что мы не способны
посмотреть на других людей, потому что постоянно зациклены на себе и своих проблемах. И происходит это из-за того, что наш ум не свободен. Каждая появляющаяся мысль стягивает все наше внимание, не давая нам возможности хоть на чуточку выглянуть из своего кокона. Опять-таки, это позиция обычных людей, это то, как обычные люди, не все, конечно, стандарт. Среднестатистический человек погружается в свои проблемы. Он не может даже сравнить свою ситуацию с ситуацией других. Да и зачем? У меня проблемы свои. Зачем мне обычному человеку нужно задуматься о проблемах других? Это не волнует. А на самом деле это просто иногда очень полезно. Очень помогает, если посмотреть на то, что происходит вокруг с другими людьми. Если проблема или препятствие появилось, очень важно в нее не вовлекаться, если мы считаем себя практикующими медитацию. Не зацикливаться. Легко сказать иногда, но нелегко сделать. И здесь на помощь нам, опять-таки, приходит медитация, которую, особенно медитация випассаны, которую, если мы выполняем, помогает нам приобрести ту самую свободу ума, ту силу ума, которая предоставляет нам некий промежуток между своим страдающим «я» и той мыслью, той эмоцией или тем ощущением, которое нас загоняет в угол. Знаете, нам нужен промежуток между своим «я» и этой мыслью или ощущением. Проблема обычного человека заключается в том, что это ощущение «я» и ситуация или эмоция, они настолько плотно слиплись, что человек, кроме этого, ничего не видит, не замечает и не ощущает. Наша задача оторвать одно от другого, одно от другого. То есть сказать легко, не вовлекайся, но фактически это можно осуществить только при помощи медитации. Даже самый сильный, здоровый, крепкий человек, у которого есть сила воли, он не сможет заставить себя не думать о чем-то плохом, если оно произошло, если у него нету такой силы ума, которая приобретена в результате медитации. Он может себя успокаивать, настраивать на что-то другое, думать о чем-то позитивном. Но если силы ума нет, он постоянно соскальзывает в размышления над этой проблемой, и вся жизнь становится тяжелой. Что ж, в этом тоже есть рациональное зерно. Когда мы настраиваем себя на позитивное мышление, и мы ни в коем случае не должны пренебрегать этими методами, особенно если мы еще не развили такую силу осознавания и свободы ума. Я думаю, что многие из нас допустят, что мы еще не реализованные существа и действительно начинаем страдать, когда у нас случаются неприятные ситуации. Это помогает быть оптимистичным и позитивно программировать себя просто чисто интеллектуальным способом. Это в том числе относится к буддийским методам. я бы даже сказал, что многие психологические, психотерапевтические техники, по крайней мере, те, с которыми я ознакомился из этой оперы, они берут начало из буддийского отношения или буддийских практик. Тут есть такой один момент интересный, с которым у некоторых практикующих есть проблемы, сомнения и вопросы. С одной стороны, нам рекомендуют во многих текстах отречься от самсары, от чувственных удовольствий, рекомендуя размышлять над пагубностью, ущербностью самсары, над тем, как все мерзко, гадко и приводит к возникновению одних лишь страданий. Нам приводят примеры замечательных учителей Кадампы какого-нибудь 12-13 века, которые только и делали, что рыдали с утра до вечера, понимая, насколько все гадко, мерзко и невыносимо, и что делать здесь совершенно нечего. Я также заметил, что современные западные практикующие не особо любят слушать такие наставления. И многие из них стараются найти такие наставления, где говорится что-то более такое оптимистичное и жизнерадостное. И действительно, есть наставление, где говорится, что надо оптимистично смотреть на вещи, быть жизнерадостным, смотреть вперед, улыбаться, смеяться и так далее. И потом, если человек прочтет или услышит одно, а потом другое, и думает, а как, собственно говоря, это вообще совмещается-то? Дело в том, что разные учения даются для разных людей. Будда давал учения относительного толка для разных учеников в разных ситуациях. У кого-то было горе, у кого-то наоборот радость. И если пытаться совместить все учения в одно, то получится какое-то такое странное, наверное, чучело, у которого голова от одного животного, ноги от другого, туловище от третьего. Разные учения имеют смысл и актуальны в разных контекстах. И нам для этого дан интеллект и мудрость, которую по ходу дела мы еще и должны развивать, для того, чтобы понимать, в какой момент какие учения использовать, а не вот так вот тупить и строить противоречия из вещей, которые можно просто разложить по полочкам и использовать тогда, когда нужно. Действительно, если следовать вот тем наставлениям о медитации над ущербностью самсары, то можно вогнать себя в такую депрессию, что потом и практикой перестанете заниматься. Будем только сидеть, плакать и находиться в депрессии. С другой стороны, если впасть в крайность какой-нибудь радости, то можно радоваться с утра до вечера, забыв о практике. Все нужно делать в меру и разумно. Ну и опять не забывать про окружающих нас людей. Если у нас есть семья, понятное дело, что им, возможно, не захочется смотреть на нас плачущими, рыдающими, находящимися в депрессии, уничижающими себя и других. И если мы им будем рассказывать, что их смысл, у них нету смысла жизни, если у них появится возможность уйти, они очень быстро уйдут. А мы останемся со своей депрессией и самоуничижением. Поэтому здесь тоже нужно быть в какой-то степени адекватным. Особенно учитывая то, что мы живем не в тибетском обществе, где действительно можно там жену упрекать всякими буддийскими штучками, указывать ей на место при помощи там каких-то наставлений, говоря, что вот там еще в каком-то учении говорится, что у женщины там низшее рождение и так далее, поэтому молчи, сиди и страдай тут, пока я буду наслаждаться жизнью. И они настолько привыкли ко всем этим истинам, для них это те реальные ценности, которыми они живут, они, да, да, понимаю. Здесь вас не поймут. Поэтому не надо перегибать палку. Для того, чтобы меньше случалось проблем, также еще рекомендуется смотреть на знаки. В буддизме очень большое внимание уделяется интерпретации знаков. Какого рода знаки? Ну, например, если вы начинаете какое-то дело, какое дело? Это может быть новые отношения с новым молодым человеком или девушкой, или какой-то новый бизнес, или устраиваетесь на какую-то новую работу и видите, что не идет. Появляется препятствие за препятствием, проблема за проблемой. Вы раз прошибли головой стенку, вроде чуть продвинулось. Потом второй раз прошибли головой стенку, опять вроде чуть продвинулось. Это и есть знаки. Как правило, когда мы очищаем свою карму в большой степени, то есть тут хотя бы прошли 100 тысяч мантр ваджрасатвы, наша карма и судьба, она очень, кстати, хорошо выпрямляется. Если раньше она была вот такая вся, не поймешь, там, чему сегодня сваливается одно на голову, потом завтра другое, потом третье, причем совершенно все из разной оперы. Почему сегодня это мне досталось, сумма денег, там, почему это завтра. То когда мы разгребли эти конюшни первичные при помощи мантры ваджрасатвы и прочих добродетельных практик, все становится более-менее прямо, открыто и очевидно. Вот сейчас я говорю абсолютно со своего собственного опыта, могу голову дать на отсечение, причины и следствия, их связь становятся очевидными и понятными. И когда ты начинаешь какое-то дело, попадаешь в какую-то ситуацию, начинаешь отношения с каким-то человеком, и видишь, что не идет, появляются препятствия, я не говорю непосредственно про духовный путь, да, я говорю про более-менее жизненные ситуации, то, как правило, это показывает то, что мы впоследствии и получим. Понимаете? Тут будет уже наивно в нашей ситуации ожидать, что вдруг все как-то чудесно изменится, вырастут розы и мимозы, зачирикают соловьи, и все станет шоколадно. Ситуация просто появляется перед вашими глазами с самого начала такой, какая она есть. Поэтому обращайте внимание на знаки, и будет меньше проблем, меньше сложностей. Я может быть, не скажу, что это относится ко всем ситуациям, потому что если, например, вы захотите начать крупный бизнес в нефтяной отрасли, то у вас при любых обстоятельствах на пути появится несколько чиновников газовые, да, СБУшников, УБОПников там и прочих, которые сочтут просто своим долгом, у них работа такая, создать вам препятствия для того, чтобы проходятся определенные тесты, просто так вы не сможете войти и все получить. Ну, так надо тоже смотреть на вещи реалистично. Но если дело работа или что-то не такое грандиозное, если это какие-то отношения, то, как правило, знаки проявляются с самого начала и сразу. Делайте выводы. Если попали в одну ситуацию и получили граблями по лбу, делайте выводы и понимайте, что ситуация эта, скорее всего, повторится. Не думайте, что если было так больно, то этого уже не случится. Думая, что вот мне уже было так больно, что все уже я отстрадала или отстрадал. Если не сделали вывода, повторится точно так же больно, а может быть еще и больнее. А вот если мы сделаем выводы, проанализируем ситуацию вдоль, поперек, в глубину, в трех-четырехмерном измерении, и в первую очередь подумаем, в чем мы накосячили, в чем мы виноваты, даже если кажется, что мы вообще нигде не накосячим, увидим какие-то действительно ошибки, какие-то свои эмоции, неправильные поступки, которые, возможно, привели к тому, что сложились условия или обстоятельства для этой ситуации, тогда есть шанс, что эта ситуация не повторится и больно уже не будет. Чтобы было меньше дурных проблем, будьте честными, максимально искренними самими с собой, в первую очередь, с другими людьми. И для всех нас, для практикующих духовных, нужно быть максимально искренними по отношению к своей практике. Потому что, когда мы вступаем на духовный путь, мы принимаем обеты, обязательства. Не так ли? Самаи. Возможно, для кого-то это пустой звук. Самаи. Что такое самаи? Самаи. Непонятное какое-то слово. У нас журнал такой женский есть, популярный в России. Да. Причем интерпретировать название можно по-разному. То ли самая, то ли самая, то есть я такая самая, то ли сама я.
Белая лисичка.
Может быть, здесь имеет смысл пару слов об этом сказать, потому что духовные практикующие могут, действительно, не зная и не осознавая, привлекать к себе разного рода проблемы просто по непониманию смысла обетов. Мы принимаем эти обеты перед образами, опираясь, полагаясь на просветленных существ. Просветленные существа, как уже много раз говорилось, не сидят там где-то наверху перед большими экранами и не следят за нашими ошибками, нарушениями. Но мы, когда принимаем эти обеты и самая, особенно Самая, мы должны понимать, что просветленные существа присутствуют в природе нашего ума, все без исключения. Причем природа нашего ума, она нам не принадлежит. То есть, если говорится, что все просветленные существа присутствуют в нашей природе ума, и мы перед ними как бы отвечаем за те обязательства, которые мы взяли, за чистоту своего ума, некоторые могут подумать: ну это ж моя природа ума, да? Что хочу, то и делаю. В принципе, ну ничего, посидят, закроют глаза на это. Она же у меня находится, да? Они не заметят. Нет, они заметят. Как раз таки потому, что природа ума нам не принадлежит. Это вселенский, непоколебимый, непреложный закон честности. Это как раз то место, где мы себя обмануть не можем. Если мы взяли обет не убивать живых существ и начинаем их убивать, то есть там это будут комары или там вши или блохи или мухи надоедливые, мы думаем, что если они не заметят, они заметят. Заметят. Только опять-таки не сидя там за экранами и дисплеями, информация не таким образом будет поступать. И самая, когда мы принимаем обещание или обязательство поддерживать чистое восприятие учителей, своих друзей по санхе, чистоту самого учения, оно еще более серьезно сказывается на качестве нашего восприятия и жизни. Потому что тантра на порядок глубже и мощнее обычных учений и практики. Если человек принимает самаю осознанно, то от него предполагается осознанное ее соблюдение. Бывают, конечно, часто такие случаи, когда человеку сказали: приходи, там вот тибетские ламы приезжают, дает посвящение, от которого круто становится. Окей, сейчас приду. Приходят, сидит там, что-то позвенели, на голову поставили, налили, выпил человек. Я имею в виду из кувшинчика. А из кувшинчика наливают как раз воду самая. Вот когда вам во время посвящения наливают водушку, и вы понимаете, это называется вода самая. И тогда, понятно, если он посидел там, что такое вообще? Ну прикольно, да? Ушел. Тут, конечно, и я знаю, что и среди присутствующих есть люди, которые в какой-то момент принимали посвящение таким образом в самом начале. Это нормально, естественно, и когда человек не знает смысла, но стремится попасть на учение, интуитивно стремится, ну, может и не знать. Да. В данном случае я бы не назвал это принятой самаей. Несмотря на то, что даже в тексте, который лама или ринпоче читает, сказано, что сейчас я вам даю самаю такую-то на тибетском языке, никто же вам не переводит это дело. Более того, по правильному посвящению вы должны сами произнести это, как говорится в тексте, что учитель, я подношу тебе свое тело, речь и ум. Пожалуйста, прими меня в качестве ученика, и значит, я принимаю все самая, тело, речь и ума. Вот. Ну, почему-то очень многие ламы опускают этот момент, когда дают посвящение, наверное, чтобы не распугать учеников, чтобы не разбежались. Вот. И просто прочитываю текст, даже иногда часто в сокращенном варианте. Вот. И люди просто не понимают, что происходит. Тем не менее, стоит понимать, если мы принимаем тантрическое посвящение, то мы вместе с этим принимаем самайи, тело, речи, ума, плюс там второстепенные 25 самайи, плюс еще, как говорится, есть там до 100 тысяч мелких самайи, которые я вам никогда даже не смогу и перечислить. Я сомневаюсь, что кто-либо из ныне живущих вам сможет перечислить все, положа руку на сердце. Тем не менее, основные самайи подразумевают в первую очередь чистое восприятие учителя, учения, учеников, вместе с которыми мы получаем посвящение и сущностное наставление. Полное соблюдение слов, наставлений, команд, советов, которые дает учитель на уровне тела, речи и ума, плюс постоянное поддерживание своих усилий по выполнению той практики, на которую мы получили посвящение. Если, в общем-то, не так уж и сложно на самом деле. Нормальный, адекватный человек все это способен понять и выполнить. Быть честным по отношению к своей практике подразумевает в том числе максимальную осознанность выполнения своей практики. Во-первых, дисциплина, с которой вы выполняете эту практику. Если не можете практиковать 2 часа в день, не давайте себе обещаний практиковать 2 часа в день. А дайте обещание практиковать столько, сколько сможете. Старайтесь не уменьшать количество времени, которое уделяете на практику. Потому что сами же будете чувствовать себя ущербно от этого. Как начал за здравие, кончил за упокой. Более того, когда человек начинает заниматься тантрическими практиками, очень многие люди такое замечали. У некоторых, которые этого не замечают, как правило, омрачение карма и отвлечение до такой степени, наверное, толстые, большие, что они просто нечувствительны. А так, люди, когда начинают заниматься практикой, они видят, что все становится как-то светлее, чище, радостнее, если они правильно это делают. И когда они внезапно останавливают практику, даже если они не брали там каких-то серьезных самайи, обетов, например, нёдра, предварительные практики, люди очень часто мне говорили, что как-то становится сразу хуже. Это не страшилка, которую я вам говорю, просто здесь есть определенная логика в этом. Мы берем очень эффективную щетку и начинаем стряхивать с себя, грубо говоря, пыль. Стряхиваем, раз, или смываем, и чувствуем, чистенькие стали, такие опрятненькие, красивенькие, как-то дышится легко, все так хорошо, нормально. А потом в какой-то момент, да что-то у меня времени нету, на это все выкинуть. Не выкинуть, пусть полежит где-нибудь рядом. Вот. Ну и потом начинает все опять налипать, там загрязняться. И вот все это возвращается в прежнее состояние. Такая простая логика. Никаких страшилок, ничего. Не буду я вам рассказывать ни про какие тяжелые последствия от самайи. Если захотите, почитайте их в текстах от нарушения самовыражения. В общем-то, когда человек принимает обязательства или наставление делать предварительные практики, это может происходить и без принятия самая. Здесь, как правило, достаточно принять обет прибежища, бодхисаттву, и вперед. Учитель даст устную передачу, и давайте выполнять предварительные практики. Но если человек серьезно начал этим заниматься, а потом забросил, то он или она почувствует разницу. Так что имейте это в виду и делайте выводы и понаблюдайте, опять-таки, за изменениями своего качества жизни. Какие бы тяжелые проблемы, препятствия и страдания у нас не появлялись, если мы будем прикладывать усилия в развитии всем известных любви и сострадания, и будем делать это искренне, и почувствуем это на самом деле, мы сможем изменить свое отношение к любой проблеме, к любому человеку, даже к тому, который нам причиняет невыносимые ментальные муки или даже физические. Это универсальная панацея, которая помогает всем без исключения. Главное, чтобы эти чувства, эти качества были настоящими. Не просто там пробубнить 3 раза с утра, когда мы просыпаемся и начинаем делать какую-то медитацию, чтобы все живые существа стали счастливы, избавились от страданий. Окей, поехали дальше. А действительно развивать эти качества. Развивать их всеми возможными и доступными средствами. Не обязательно читая какие-нибудь наставления по тренировке ума, написанные мастерами 12-13 века. Вот тем способом, которым нам доступно развивать любовь и сострадание, вот тем вот и развивайте. И по моим наблюдениям в отношении себя и многих окружающих меня людей, я могу с уверенностью сказать, брать надо, опять как тут поговорки, которые я вчера приводил, воду там, где ближе. Не обязательно выискивать примеры для медитации, описанные в 6-7 веке нашей эры, для того, чтобы развивать сострадание, любовь. Примеры вас окружают на каждом шагу. Как правило, нам часто приходится закрывать глаза, чтобы пройти мимо этих ситуаций. Иногда каждый день. Очень важно вначале развивать равностные отношения, чтобы и любовь, и сострадание были полноценными и непредвзятыми. Любовь и сострадание – вещи очень близкие по ощущениям друг к другу. Как правило, нам, обычным западным людям, любовь больше нравится, чем сострадание, и как-то тянет к ней больше, и она как-то легче развивается. И я долго над этим размышлял и пришел к выводу, что лучше на самом деле всегда начинать с развития любви. Из нее сострадание вытекает естественным образом, потому что если мы почувствовали любовь там какому-то человеку, смогли перенести его там на большее количество людей, мы естественным образом будем ощущать сострадание, когда с этим человеком что-то там происходит. И вовсе не факт, что если мы вначале разовьем сильное сострадание, а особенно если состояние наше не очень равностное, там мы можем скатываться в чувство жалости сильное. И когда мы разовьем там чувство сострадания, перемешанное с жалостью по отношению там, к какому-то человеку или группе людей, или всем живым существам, что на начальном этапе не очень реалистично. Вовсе не факт, что у нас может потом из этого легко проявиться чувство любви. Тем не менее, все ситуации, которые нам попадаются на жизненном пути, стоит тщательно рассматривать, не пробегать мимо, не отмахиваться от них, а именно искать в них, если они уже нам попались, возможность для развития этих двух прекрасных качеств – любви и сострадания. Пусть это будет даже обычная, ограниченная любовь к какому-то человеку. Из нее можно извлечь невероятный огромный потенциал для духовного развития. Потому что когда появляется сильное чувство, позитивное чувство, у вас открывается сердце, вам есть что дать другим. Вам есть что перенести на других людей. Это уже не банальное повторение фразы «пусть все живые существа станут счастливы», которую мы пытаемся запомнить или зазубрить, особенно на тибетском языке. Это уже настоящее чувство, которое может появляться спонтанно в нашем уме, а может и вообще завладеть нашим умом постоянно. И в таком состоянии раскрытого сердца мы можем абсолютно спокойно переносить это чувство на многих-многих людей, с которыми мы встречаемся, на животных, на всех живых существ даже, теоретически. И когда у нас появляются такие чувства, как любви, так и сострадания, проблемы уже не кажутся такими серьезными, какие бы проблемы ни возникали. Главное, чтобы эта любовь и сострадание были непредвзятыми, равностными. И тогда даже если появится какой-то злодей, который будет причинять вам боль, вы сможете, имея, владея этим чувством в данный момент, сможете перенести это на него и воспринимать его позитивно. И тогда та проблема, она уже не проблема. Вы будете испытывать к нему сострадание. Позитивное духовное качество. Что касается препятствий и проблем, которые у нас возникают в самой практике, то часто мы создаем себе их сами. Ничего мистического здесь нету. Обыкновенный сквозняк. Все двери открыты и окна тоже. Даже если этот вентилятор упадет сейчас. Главное препятствие, которое у нас имеется на пути практики, как вы думаете, какое? Вы знаете, сразу идет понятие. Как с ним работать? Ведь именно это препятствие предотвращает развитие всех наших позитивных качеств, улучшение качества жизни тоже затормаживает. Затормаживает освобождение от страданий, развитие мудрости, той же самой заслуги, которая способствует возникновению благоприятных ситуаций. Исключительно благодаря развитию правильного понимания мы можем справиться со своей ленью. Понимание смысла духовной практики, смысла своей жизни и взаимосвязи практики и жизни. До тех пор, пока практика – это что-то такое типа хобби или там какого-то эзотерического интересного занятия, на которое можно сходить там раз в неделю, практика не проникла в жизнь, и у нас нету понимания истинного смысла практики. И поэтому будет лень. И поэтому мы будем забывать про практику, отодвигать ее в сторону. Вроде бы казалось и понятно, что занимаясь очищением ума, освобождением от двойственного восприятия, мы освобождаемся от страданий. Ну, как-то, может быть, это не очень очевидно, туманно, абстрактно слишком. И поэтому для нас практика там может существовать где-то там на полочке или в йога-студии, куда мы приходим там раз или два раза в неделю. Причем с практикой медитации это может выглядеть еще более абстрактно, нежели с занятиями йогой. Потому что начал заниматься йогой, раз, тело выпрямилось, энергия пошла, что-то там начало двигаться, подниматься, шевелиться, лучше себя чувствуешь. Люди стали внимание обращать на твою стройную фигуру. Это не моментальные результаты практики. Это все понятно, ощутимо. Медитация вещь такая неочевидная. Сидишь что-то там себе еще в закрытой комнате, время тратишь там. А тебе еще твои родные, близкие, упреки постоянные там. Чем ты там занимаешься вообще? Неочевидно, конечно. Но опять-таки, это пример человека, который серьезно и не начал заниматься медитацией. Если человек серьезно занимается медитацией, он 100% ощущает увеличение душевного равновесия, спокойствия. Ему не нужно вот это вот все объяснять. Он будет сам стремиться побыстрее там прибежать домой, или где он там занимается этой медитацией, до тех пор, пока он не сможет заниматься ей постоянно во всех ситуациях. Сесть и помедитировать, и обрести вновь это душевное спокойствие. Только на начальной стадии. Если человек этого душевного спокойствия не испытывает, то значит он еще серьезно и не начал заниматься, и даже не понял, что такое медитация. Для того, чтобы устранить лень, надо развить правильное понимание непостоянства, которое нас окружает, драгоценности нашего, уникальности нашего рождения, нашего тела, нашей ситуации, понимание того, что ситуация эта очень быстро закончится, причем гораздо быстрее, чем мы можем думать. Мы, конечно, можем там рассчитать количество лет, примерно прикинуть, которые мы проживем, еще добавить десяток лет, если мы будем йогой заниматься, там, еще 5 лет, если мы будем правильно питаться, там, дышать, на свежий воздух выезжать и так далее. Но оно может закончиться гораздо раньше, несмотря на все наши потуги. также понимание того, что правильная медитация приносит не просто душевное спокойствие, спокойствие ума, а является главным и единственным средством устранения двойственного восприятия, негативных эмоций, которые являются корнем и источником всех наших проблем и страданий. Вот достаточно понять одно это. Прочувствовав, понять полностью, осмыслить вот этот вот момент со всех сторон, и все, проблем с мотивацией не будет. Вы же хотите хорошо жить? Хотите, чтобы у вас было хорошее качество жизни? Вперед. Медитация. Она устраняет двойственное восприятие, она устраняет негативные эмоции, она устраняет негативные кармические привычные тенденции, которые создают нам все возможные проблемы на уровне тела, речи и ума. Вперед. Если мы этого не понимаем, то будет лень. Возможно, мы это и понимаем, но иногда забываем. А здесь совет простой. Возьмите вот это вот понимание в качестве дополнительной практики и периодически осмысливайте этот момент, опять-таки приняв некое такое небольшое обязательство, осмысливайте этот, именно этот момент, медитируйте на смысл занятий медитацией и практикой. Медитируйте над смыслом жизни. И тогда мотивация будет становиться крепче, понимание будет становиться яснее, и лени будет появляться меньше. Но даже вот то, что я это сейчас все объяснил, подробно повторил 2-3 раза с разных сторон, оно тоже, в общем-то, может не дойти. В том числе благодаря тем самым марам, которые сидят внутри нас. Слышали про таких? Есть у нас 4 демона, так называемые, которые мешают нам заниматься практикой. И главное ответственное лицо среди них, вот именно за этот аспект, это Мара по имени Сын Богов, или Божественный Отпуск, Хаю на тибетском, который вот нам как раз постоянно изнутри там все объясняет, что не надо обращать внимание на эти вещи. Главное – это твоя жизнь, сколько ты получишь удовольствия в этой жизни, наслаждений, какой у тебя комфорт, зарплата, квартира, ремонт какой у тебя там, какие люди там тебя окружают. Вот этому надо уделять основное внимание. Потому что практика что? Практика — это такая абстрактная вещь, непонятно вообще, помогает она тебе, не помогает. Вот это все вот, оно реально ощутимо, это всегда можно пощупать руками, показать, похвалиться другим, там они по тебе позавидуют, скажут, какой ты правильный человек, как тебе все удалось в жизни. Вот это вот все рассказывает Мара по имени Сын Богов. Если мы это понимаем, опять-таки, понятно, что этот Мара не живет там где-то у нас там в каком-то отделе позвоночника или в каком-то желудочке, сердце или еще где-то. Это наши собственные омрачения, наши собственные эмоции, наше собственное заблуждение, наши адаптационные схемы, механизмы, которые заложены в нашем двойственном восприятии. Если мы это понимаем, нам будет легче справляться со своими отвлечениями с линией. Если не понимаем, мы даже их вспоминать про это не будем. Мара. Еще что-нибудь придумайте поинтереснее. Да? Мары какие-то у меня живут 4. Очень часто бывает, что люди начинают серьезно практиковать, когда реально клюнет петух. Или граблями так даст по лбу, что искры полетят. Вот тогда вот у людей начинается настоящая практика. Когда все вокруг разваливается, они, господи, да где же я раньше-то был, где быстрее эта книжечка, что я ее там не читал. Последний раз вот я тебя прошу, и потом точно все будет хорошо, и я буду хорошим практикующим, да. Раз, что-то начинает меняться. Тут забыли, и по новой пошло-поехало. Поэтому еще раз получается, что в страданиях и в проблемах есть много положительного и позитивного, выходит. За что их тогда не хотеть, ненавидеть и отталкивать? Кстати говоря, есть такая логика внутренняя. Попробуйте ее понять. Это будет очень полезно. Если вы будете забывать про смысл практики, про ее необходимость, эти страдания, особенно когда вы являетесь духовными практикующими, они будут появляться значительно интенсивнее, потому что они уже являются как наставлениями вашего учителя. Они являются напоминаниями. Слышишь? Ты же говорил, что собираешься практиковать там. Обещал учителю. И не практикуешь. До тех пор, пока человек. Почему? И наоборот, если мы поддерживаем максимальную осознанность, и даже через силу понимаю, что все нормально вроде, там Porsche, Bentley, там все стоит во дворе, мытенькое, чистенькое такое. Надо заниматься практикой, это я понимаю. Вот если мы через силу, понимая, даже у нас все хорошо, нет у нас никаких страданий, мы будем продолжать заниматься практикой, эти напоминания не будут появляться. Потому что незачем появляться. Вы и так делаете то, что нужно делать. Вот такая вот логика. Постарайтесь ее понять. Прям как в той песне. Знаете, какую песню хочу процитировать? Думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь. Хотите иметь жизнь и переживания в виде американских горок, где там хорошо, потом очень плохо, потом опять начинают. И опять хорошо, а потом опять очень плохо. Пожалуйста, давайте поиграем в неосознанку. Если хотите, чтобы было ровно, стабильно, хорошо, но с некоторым применением усилий, даже через «не хочу», давайте играть в осознанку. Решайте сами. Я уже все сказал. Некоторым людям, вот я знаю, вот этого как раз американских горок-то и не хватает как раз. Что это жизнь, когда одно удовольствие, или когда все хорошо, вот когда вот там такие резкие эмоции и переживания, вот это вот интересно. Есть такие люди. Есть такие люди, которым даже сложно объяснить, даже среди практикующих, в чем заключается пагубность негативных эмоций. Они считают, что эмоции – это очень важно для жизни. Что надо обязательно вот доводить себя вот до такого состояния, потом опять успокаиваться, потом доводить какие-то переживания, страсти до такого состояния, чтобы там вот все жгло и горело, и жидкости текли из всех возможных мест, а потом опять, и вот, вот они получают от этого кайф. Думайте сами, решайте сами, имейте или не имейте. Имейте в виду, что когда катаетесь по американским горкам, общее максимальное расстояние пути будет, если измерить линейкой, гораздо больше, чем если ехать по ровной поверхности. Понимаете, что я имею в виду? То есть вы дольше будете ехать до просветления и до реализации. И путь этот будет сопровождаться воздушными ямами, страданиями, переживаниями, регулярными починками подвески. Мосты будут отрываться. Крыши слетать. Некоторые думают, что если вот я быстро и ровненько доберусь там до просветления, до реализации, это, наверное, не очень хорошо, потому что сразу исчезнут все вот эти вот прелести жизни, включая эти американские горки. И поэтому они предпочитают вот так вот притормаживать где-то там, выходить покурить там за углом. Думаю, они просто боятся того, что, собственно говоря, произойдет во время просветления. Они могут подумать, что я потеряю личность свою, индивидуальность. Мне придется служить там всем живым существам. Не останется. Нет, они при этом читают вот эти вот все формулировки, там четыре безмерные, пусть все живые существа. Но вот внутри вот это вот сидит такое. Не останется времени на себя, чтобы сходить там в клуб или куда там я люблю ходить. Поэтому я лучше вот так вот буду ездить в разные интересные места. Пусть оно так идет, вот, как мне нравится. Но тут не пеняйте потом на то, что страдания-то появляются. Они появляются прямо пропорционально вашим желаниям и запросам. Я не говорю про людей, которые не имеют никакого осознавания вообще. Они, как правило, над этими вопросами даже и не задумываются. У них просто на них что-то сваливается. Бух! Кто виноват? Тут же ищет себе виноватого лицо, и его обвиняют во всем. Над собой они даже и не задумываются. Как та собака, которую, если ударить палкой, она начинает кусать палку, а не человека, который ее ударил, как правило, за ее же поведение. Она думает, что палка виновата в этом. Прямо пропорционально нашим запросам. Хотим страдать? Страдаем. Не хотим страдать? Не страдаем. Возможно, у кого-то не хватает понимания всех этих взаимосвязей. За эти два дня, я думаю, я уже достаточно все эти взаимосвязи объяснил. То есть, если у кого-то не доставало в каком-то моменте понимания, не было ясности, то, по идее, вот можете прослушать, семинар запишут еще раз, чтобы окончательно все запомнить. Потом уже претензий быть не может, понимаете? Некому их будет, кроме себя, относить. Потом дело останется только за практикой. Если вы допускаете какой-то определенный уровень страданий или проблем в своей жизни, если вас это устраивает, окей, страдаем. Если хотите, чтобы их было минимальное количество, максимально занимаемся культивацией своего самоосознавания. ясности ума. Препятствия, которые возникают во время практики, помимо лени, это, как правило, отвлечения, а также сонливость и перевозбуждение. Про эти вещи мы уже говорили, разбирали, я просто напомню буквально пару слов. Отвлечение – это когда мы занимаемся непосредственно практикой, сидим, выполняем ее и начинаем думать о чем-то о своем, припомнив ту весну. Это может быть какое-то важное дело, которое нам нужно сегодня выполнить или завтра, или какая-то неразрешимая проблема с какими-то там налоговыми органами, органами безопасности или судебными, или просто органами, да, которые не функционируют надлежащим образом. И эта проблема, она вот свербит, мы думаем о ней постоянно. И когда мы садимся практиковать, она точно так же всплывает, причем часто она всплывает еще более масштабным образом, потому что обычно, когда мы бегаем туда-сюда, у нас куча других дел, а тут мы так все дела мы откладываем, и тут наша основная проблема. Здравствуйте, это я. Как будем решать? И часто получается, что медитация или практика, где человек сидит и начитывает 1000 мантр там за одну сессию, превращается в подробное размышление или анализ данной проблемы. Причем это перетекает потом в следующую сессию, завтра, послезавтра, до тех пор, пока не находится верное решение. Когда верное решение находится, оно применяется к проблеме, проблема начинает исчезать, и мы ищем другую проблему, уже менее значительную, которая следующая в списке ждет, потому что ум не привык находиться без мыслей, без эмоций и пребывать в однонаправленном сосредоточении. Его нормальный режим заключается в том, чтобы постоянно процессировать один объект за другим. Это его главный защитный механизм. Таким образом он держит все под контролем. Все объекты, которые его окружают, он знает, что если он будет все контролировать, в том числе все опасные и проблематичные ситуации, то этим самым он обеспечивает нам выживание, самосохранение, собственно говоря, то, для чего он у нас и создан, этот мозг. А ум, наш двойственный ум, он просто как компьютер. Для того, чтобы меньше было таких отвлечений, опять же, нам нужно правильное понимание практики, правильная мотивация, в том числе регулярное напоминание себе, что мы вообще-то дали обет перед всеми просветленными существами, и в том числе пообещали освободить всех живых существ от страданий. Если мы сидим и занимаемся такими вот спекуляциями постоянно вместо практики, то опять-таки тут у нас проблемы с искренностью и с честностью по отношению к себе, практике и к этим просветленным и живым существам. То есть обманываем сразу всех в одном флаконе. Совесть у разных людей разная. Она же связана с той самой осознанностью, про которую уже неоднократно говорилось. Если у человека есть осознанность, есть совесть, то он себя будет контролировать. Никто другой вас проконтролировать не сможет. Даже вот эта вот известная тибетская традиция в линии Дуппакагью, где этих друптобов сажали на краю пропасти, мазали им там веки, чтобы они у них не закрывались, не засыпали во время практики, и натягивали нитку так перед их носом, чтобы они не кивали, на нитку вешали колокольчики. Даже такие изощренные искусные методы не помогут проконтролировать то, что у нас происходит внутри ума во время медитации. Отвлекаться можно даже сидя на краю пропасти с золой или краской на ресницах и с ниткой перед носом в одной позе. Никакой учитель не сможет вас проконтролировать. Будда, да, Будда, он видит все, что происходит в уме. Но он не сидит и не следит за тем, что у вас происходит в уме. Будда – это ваша собственная совесть, ваша собственная природа ума. Оно внутри вас. Если вы это выключаете, то он за вами не следит. Только вы сами можете себя проконтролировать и проследить. Запомните это. Можете помогать себе такими нравоучительными напоминаниями, что когда я отвлекаюсь, я обманываю всех живых существ, я обманываю просветленных существ, я обманываю сам себя. Не надо отвлекаться. Также есть очень хороший способ контроля качества своей медитации, когда мы после завершения каждой сессии не вскакиваем с вытаращенными глазами, не бежим заниматься там или к интернету прилипаем. Посвятили заслугу. Так, одна минута на контроль качества. Так, чем я занимался во время медитации? Очень помогает. 95% времени размышлял о своей проблеме. Печально. Обманывал себя, обманывал просветленных существ, обманывал живых существ, которым я обещал помочь, достигнув просветления. Сами решайте, как себя назвать в такой ситуации. Опять-таки, не нужно вдаваться в самоуничижение, что я такой негодный, негодная, мне надо выкинуть на помойку и не подбирать больше никогда. А сказать: плохо, Вася, плохо. Давай-ка, Васек, в следующей сессии будем поступать по-другому. Я обещаю просветленным существам, я обещаю своему учителю, что в следующей сессии я буду заниматься практикой гораздо более осознанно. И когда вы начинаете следующую сессию, не спешите переходить к основной части, быстро прочесть все молитвы, устремления, а одну секунду, минуту посидите и скажите себе. Такой вот короткий обет на одну сессию. В течение этой сессии я буду максимально осознанным и не буду вовлекаться ни в какие размышления, отвлечения, а буду сосредотачиваться только на практике. Иначе зачем такая практика нужна и кому? Если она даже душевного спокойствия не приносит, а мы сидим только и размышляем о своих проблемах. Когда вы такое сказали, когда вы взяли такой обет, то во время сессии он продолжает работать. Вы в любой момент можете его вспомнить, Когда вы отвлеклись, я же вот дал обет. Если силы воли не хватает, сделайте время практики покороче. Сколько вы можете высидеть спокойно, не отвлекаясь и не размышляя над посторонними вещами. Скажите себе, вот сейчас я собираюсь заниматься медитацией или чтением мантры или чего угодно. Мне это нужно делать с однонаправленной концентрацией. Значит, есть у меня эти проблемы, эти проблемы, эти. Значит, решать эти проблемы я буду после того, как закончу эту сессию. С удовольствием я их буду решать и решу. А вот сейчас, вот буквально вот совсем немножечко, я посижу и поработаю для собственной пользы, для собственного спокойствия ума, для развития собственной ясности, для качества своей жизни в том числе. Если не можете мотивировать себя пользой для других живых существ. Если можете, очень хорошо. Работаю на благо всех живых существ. Невозможно же 24 часа в сутки, будучи буддистом, сосредотачиваться и зацикливаться только на своем «я». Можно хотя бы один часик выделить, как вы думаете? Можно? Или жалко? Если вы так себе объясните, вы расставите все точки над «и», у вас в голове появится ясность в отношении того, чем вы собираетесь заниматься. А не так просто прибежать домой после работы, где вас там драили, возили там шкиркой, за шкирку там по всем местам, и вы вот в таком состоянии прибежали, плюхнулись. Ух. Дайте я сейчас просто посижу вот так вот. Раз через 5-10 минут, ну, вроде полегчало. Вот она польза от медитации.
Качество жизни.
Ну, тоже своего рода, конечно, польза. Но какой смысл называть это медитацией? С таким же успехом можно просто полежать или покурить. Удалиться куда-нибудь в туалет, закрыться. Да? Выйти. Собственно говоря, люди обычные и так этим пользуются постоянно, такими способами. Вот они целый год работают, там уже под конец, к концу весны уже там смотреть не могут там на своих сослуживцев, партнеров и прочих. Потом все, я поехал там Египет, Турцию, Крым, Карпаты. Отдохнули такие там, кроме жены или мужа их никто не донимал. Потом возвращаются, приходят из отпуска, такие отдохнувшие, день, два, три. Ну, как правило, к концу первой недели уже все всплывает по новой. Обратно бы вернуться в этот отпуск. Эти методы самоуспокоения, они доступны всем обычным людям. Даже если вы поедете на какой-нибудь там курорт или санаторий в Крыму, там могут даже включить какую-нибудь там по местному радио санаторскому какую-нибудь программу аутотренинга, успокоения, успокаиваемся, я совершенно спокоен. Я сам в Крыму слышал такие вещи. В военном санатории их передавали еще в советские времена. Мы должны чем-то отличаться от этих обычных людей. Мы ставим перед собой более амбициозные задачи. Достичь просветления, освободиться от страданий. Вообще-то буддизм, на всякий случай, это та система знаний, которая помогает освободиться от всех страданий полностью. изменить всю систему страдания, под которую заточены наши обычные аспекты тела, речи и ума. Понимаете это? Если говорить о основных препятствиях именно в медитации, как то перевозбуждение или сонливость, а у нас других препятствий-то и нет особо, то с перевозбуждением мы очень легко справляемся, если просто начинаем медитацию с прочистки застоявшегося дыхания. Если не помогает, первую часть медитации можно посвятить концентрации на дыхании. Закрываем глаза, сосредотачиваемся на своем дыхании. Вдох, выдох. Про себя следим. Вдох, выдох. Это очень хорошо успокаивает возбужденный ум. Если мы медитируем с открытыми глазами, опускаем свой взгляд как можно ниже, смотрим на пол или на кончик своего носа, если это не помогает, представляем, как бинду, то есть такой шарик света или слог А, если кто знает, как выглядит, опускается из макушки, из чакры на макушке нашей головы, по центральному каналу опускается чакру, которая находится, пупочную чакру. Медленно-медленно опускаем визуализацию, это бинду или слог А, опустили его, оставили эту картинку, занимаемся медитацией. Ум очень быстро успокаивается от таких вещей. С сонливостью сложнее. Если сонливость такая поверхностная, легкая, можно просто опять прочистить застоявшееся дыхание, или там встряхнуть головой, или встать, размяться, форточку открыть. Это проходит. Если сонливость серьезная, если вы там, например, не выспались или сильно устали, то может и не помочь. Можно просто сидеть целый час вот с собой сражаться и так ничего и не решить. Тем не менее, рекомендации по этому поводу: распрямить максимально свое тело, дышать поглубже, взгляд перевести наверх, глаза обязательно держать открытыми и проделать такую же процедуру визуализации с этим бинду или шариком или со слогом А, только наоборот. Из пупочной чакры поднимаем его до чакры на макушке. Если человек понимает, что такое осознавание природы ума и может в нем пребывать, то это на самом деле очень мощная штука, которая очень легко справляется с перевозбужденным состоянием. Потому что пребывать в осознавании природы ума невозможно без глубинного расслабления. И тут человеку просто нужно несколько раз вернуться в это состояние, раскрепоститься внутренне все больше, больше и больше. У меня иногда возникает такая метафора или сравнение, вот как будто мы там с луковицы счищаем один слой за другим, или там с капусты один лист за другим. Вот примерно таким же образом мы снимаем волны напряжения, беспокойства с каждым мгновением, с каждой секундой, когда осознаем природу ума, и расслабление получается более полноценным, более глубоким, более всеобъемлющим. В конце концов, все это напряжение, возбуждение уходит. опять-таки с сонливостью тяжелее, потому что опять-таки эта практика, она направлена на глубокое расслабление. Если организм устал, то достаточно сложно поддерживать бодрое состояние. Тем не менее, именно эта практика осознавания отличается от других медитаций повышенной степенью ясности. То есть по сравнению, например, с шамадхой, с опорой или без опоры, у такой практики значительно выше степень ясности. И по идее ум не должен впадать в ступор и сонливость. Однако, если взять какую-нибудь динамическую медитацию випассаны, например, медитацию на дыхании, или какую-нибудь визуализацию, где мы излучаем лучи света или представляем, как мантра вращается вокруг коренного слога, или мы сканируем свои ощущения при випассане на ощущениях, тут мы даем уму дополнительную услугу по поддержанию ясности. То есть мы не даем ему заснуть окончательно. Мы прикладываем осознанные усилия, и ему впадать в сонливое состояние становится еще сложнее. Что касается медитации, есть несколько наставлений по поводу того, как устранять негативные ситуации в нашей жизни, которые даны Буддами специально для практикующих. На основе тех или иных визуализаций, мантр, связанных с медитативными божествами. В частности, если мы заболели, мы можем прибегать к практике Будда-медицины, который на той таночке изображен, и читать его мантру Теята Ом Беканзе Беканзе Маха Беканзе Ранза Самудгата Соха. Или на, если чисто на санскрите, Теята Ом Байхаджия Байхаджия Маха Байхаджия Раджа Самудгата Соха. Можете считать, что это передача, если кому-то надо. Если мы хотим помочь какому-то близкому, знакомому человеку, который тяжело болен, мы можем представить себя в виде Бодхисаттвы Авалокитешвары. Если знаете, как выглядит тысячерукий Авалокитешвара, еще лучше. Либо просто в виде четырехрукого белого Авалокитешвары, у которого две руки находятся вот так, еще две вот так. Читаете какое-то время его мантру Мани Падме Ом, потом представляете перед собой Будду медицины, который находится в пространстве перед вами, и из своего сердца представляете, как исходит луч белого света, который попадает в сердце Будды медицины. Какое-то время сосредотачиваетесь на этой визуализации. Потом представляете, как из сердца Будды медицины исходит луч такого же цвета, как форма его тела, бирюзового цвета. И этот луч попадает в больного человека. Можно даже представить специфическое место, в которое этот луч попадает. И при этом вы читаете мантру Будды медицины, которую только что сказал, это я том беканца беганца маха беганца радость мудата соха. Потом произносите имя этого человека, папа или мама, кто угодно, и добавляете не дон тамчи шинтам куруя соха, что в переводе означает: пусть устранятся, очистятся все болезни и вредоносные воздействия духов. И продолжаете эту медитацию 5, 10, 15, 20, полчаса, час, до тех пор, пока не сочтете нужным. Помогает. Саму мантру или добавлю? Ты этого беганц, беганц, маха, беганц, радость, мангата, соха, это мантра. Потом имя человека. Потом не дон тамчей шинтам куруе соха. Вы можете также представлять и в отношении себя, только при этом себя не надо визуализировать Авалокитешварой, а просто можете представить перед собой Будду медицины, и как из его сердца исходит синий луч и попадает в то ваше место, которое болит. При этом свое имя не надо добавлять. Вы и так знаете, что это вы. Просто читайте одну мантру. Это я там беганца, беганца, маха, беганца, радостно готов. Если появляются какие-то опасные или страшные ситуации в вашей жизни, то вы испытываете страх. Читайте мантру Тары. Тари тутари тури соха. Либо Умтари Тутари Мама Анипунин Джняна Шинтам Курую Соха. Мантра Тары очень помогает избавляться от всякого рода страхов. Также Тара обещала защищать людей от нападений бандитов, воров и, в частности, людей, которые находятся в дороге, в пути. Мы можем лететь на самолете, мы можем ехать в машине. Я тут, когда сейчас Киев приземлился, у нас был такой самолет. Я думал, у него шасси отвалится. Там, с таким грохотом он плюхнулся. Пришлось почитать Тару. Когда вы находитесь в подобной ситуации, к примеру, видите, что там дорога опасная, или там водитель какой-то не очень трезвый, или неадекватный, или наоборот, там навстречу едет какой-то неадекватный водитель, можете продолжать читать мантру Тары, при этом можете представлять, что зеленая Тара, богиня Тара, находится над вами, и ее рука в таком жесте накрывает вас, соответственно, ваше транспортное средство или там, где вы находитесь, может быть, вашу квартиру, сверху полностью закрывая и защищая это пространство. Читая это, очень быстро проходит и страх. И, помимо прочего, вы получаете защиту, потому что Тара обещала, что она будет защищать всех существ, которые к ней обращаются. Причем на тибетском Тару называют Нюнюдзеджолма, что значит, переводится как быстродействующая Тара. То есть она пообещала защищать живых существ быстрее, чем любые другие защитники или божества, к которым мы обращаемся. Почему так тибетцы ее особенно любят? Все время говорят, нёдзи дома. Она быстрее всех предоставляет защиту. Часто бывает, что мы сталкиваемся с какими-то природными стихиями. Например, молния, гроза. Ну, землетрясения здесь редко бывают. Но тем не менее, та же самая визуализация способна защищать от разных стихий. Ну, вот если, например, в частности, например, боитесь молнии, что молния в вас попадет, вы представляете у себя над головой огромное золотое колесо с 1000 спиц, где в центре, которое лежит горизонтально, в центре представляете одну тару, и на каждой спиц из 1000 спиц тоже представляете по одной богине тары. И читаете эту мантру. Одной мгновенной визуализации достаточно для того, чтобы создать такую внутреннюю защиту. В Тибете актуальны землетрясения, и там рекомендовали, если начинается землетрясение, представлять под своим домом или храмом, где там огромную кусок бирюзы или огромную скалу из бирюзы. Но здесь это не так актуально. Проблемы материального плана для практикующих тоже бывают актуальны, когда им не хватает средств, даже на пропитание. Это было актуально в Тибете. Сейчас у нас это стало еще более актуально. Поэтому мастера Будды оставили ряд методов, которые способствуют увеличению благосостояния. Самый известный метод – это практика дзамбалы. Их 4 дзамбалы бывают. Белая дзамбала, желтая дзамбала, красная дзамбала, черная дзамбала. Черного иногда изображают зеленым. У каждого из них есть своя мантра. Соответственно, практикующим часто советуют для улучшения своего благосостояния читать мантру желтого дзамбала. Ом ратна дзамбала чам соха. Позапрошлом, что ли, году Чикинима Ринпоче передавал одно особенное посвящение в Москве, Подмосковье. Посвящение на практику Падмасамбхавы, который является владыкой мандалы, где собраны все божества богатства. Соответственно, там были собраны все божества, все едамы, которые причастны к увеличению благосостояния в этой самсаре. Там находились и 4 дзамбалы, там находились и такие божества, как Ганапати, Курукула, Басударини, Вайшамана, Манипхадра, Красный Якша, Риманта и Кубер. Или Кубера. Плюс еще 4 великих короля, которые охраняют 4 склона горы Сумеру или грубо говоря, четыре направления нашего света или нашего мира, в котором мы находимся, и которые также отвечают за осуществление четырех видов просветленной активности: успокаивающий, увеличивающий, притягивающий и усмиряющий. Практику эту мы издавали, переиздавали. Получить на нее до сих пор можно и посвящение, и передачу при желании. Существуют практики, связанные с устранением специфических препятствий. Например, если вы занимаетесь практикой цалун, то могут возникать специфические препятствия, связанные с каналами и пранами. Здесь можно получить передачу на защитника или божество, которое называется Дорджи Бечон, и это достаточно тайная сущностная передача, просто так ее никогда никому не раздают, но при желании можно подойти там держателю линии, попросить, и это будет устранять препятствия, связанные с развитием внутреннего огня, с развитием блаженство в своем теле и с гибкостью и открытостью каналов. Также Буддами и великими мастерами, такими как Падмасамбхава, были даны практики, которые дают возможность практикующим пребывать в суровых условиях без пищи и без одежды. Это было дано для особо усердных практикующих, в Тибете в частности. Я, кстати, не исключаю, что некоторые из этих практик появились исключительно в Тибете, потому что в Индии их могло и не быть. Например, та же самая комбинация практики тумо или ее вариация для того, чтобы поддерживать внутренний жар и находиться без одежды в снежных горах. В Индии, например, это не так актуально было, там, где был распространен тантрический буддизм. Также были даны практики расаяны, где человек, практикующий, мог пользоваться сущностными пилюлями и медитацией, специальными визуализациями, которые совмещены с пранаямой, для того, чтобы обходиться без еды. Иногда люди современные, западные практикующие, тоже прибегают к таким практикам. Но тут спорный вопрос, нужно ли нам вот эти практики, если мы находимся в таком обычном социуме, как здесь, ходим на работу, тратим большое количество энергии, мерзнем, потеем и так далее. Если кто-то вдруг решит уйти в ретрит и посвятить этому всю свою оставшуюся жизнь, и у этого человека не будет никаких средств для того, чтобы практиковать, но однонаправленная мотивация, то, пожалуйста, никакого особого секрета в этих практиках-то нет. Просто нужно адекватно оценивать свои способности, а не так просто: сейчас я поголодаю и по ходу дела использую вот эту практику расаяны, чтобы почиститься. Она не для голодания дана. Она дана для того, чтобы поддерживать свое тело в тяжелых условиях, когда мы находимся в уединении. Более того, если это делать где-то посреди загрязненного города, то организм может напитаться всякой гадостью и может наступить какое-нибудь отравление, помимо прочего. То есть это все нужно делать, проводить специальный ретрит в чистом экологическом месте, на чистом воздухе, чистая водичка. При этом совершать минимум движений для того, чтобы не было перерасходов энергии. И о ретрите еще. Очень важно сказать о важности ретрита, потому что это очень мощное средство устранения всех проблем и препятствий. Просто когда мы уходим в уединение, в затворничество, используя для этого еще практику, медитацию, то у нас не появляются проблемы, которые у нас здесь появляются в обществе на каждом шагу. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Особенно если он еще ничего такого плохого не делает, а занимается духовной практикой с утра до вечера, то его карма очень быстро очищается, и все идет спокойно и ровненько. Никто его не достает, никто его не тиранит, никто не создает проблемы.
А вы можете, пожалуйста, дать вообще направление по ретриту, а лучше начать ретрит? Как вы
сделаете? В начале следующей сессии. Польза от ретрита описывали все, начиная с Будды Шакьямуни, заканчивая современными мастерами и моим первым коренным учителем Ургеном Куку. И все говорили, что польза от ретрита неоценима. Просто потому, что его смысл заключается в том, чтобы устранить все виды самсарной деятельности, активности и сосредоточиться исключительно на очищающих практиках, которые увеличивают ясность ума и приводят к просветлению. Соответственно, мы просто идем по накатанной дорожке, если мы делаем все правильно, под руководством учителя, адекватно, то у нас очень быстро очищается негативная карма, развиваются позитивные просветленные качества. Количество проблем естественным образом уменьшается. Понятное дело, что за месяц или там за год все проблемы и негативная карма не очистится, но в большой степени очистится, особенно если мы делаем это правильно. Когда человек пребывает в ретрите, опять-таки в экологически чистом месте, питается сбалансированным образом, чистой вегетарианской пищей, у него и здоровье каким-то образом стабилизируется, налаживается. Ум успокаивается от всех проблем и переживаний. Эмоций становится меньше, соответственно, меньше появляется дисбалансов желчи, слизи, праны. Соответственно, меньше появляется болезней, которые возникают в результате этого дисбаланса. Человек чувствует себя спокойно, радостно, здоровым, удовлетворенным. Когда человек занимается медитацией в течение длительного времени, для него проясняется то, что называется сознание природы ума, и он понимает, что он или она понимает, что у него есть все, что уже нужно. Потому что одного этого состояния, в принципе, достаточно. Человека особо не тянет на то, чтобы сходить куда-нибудь там в кино или на танцы. Он понимает, что он находится полностью в совершенном состоянии, удовлетворен всем тем, что есть. Да, он при этом в какой-то степени выпадает из общества. Но вопрос, нужно ли ему это общество, он-то обществу нужен. Просто, может быть, некоторые его близкие или родные так считают, что раз он выпал из общества, он становится маргиналом. Но если он занимается правильной, аутентичной практикой, то очень скоро общество начинает в нем нуждаться. Он способен приносить пользу обществу, всем живым существам. И опять-таки здесь есть такая внутренняя логика. Если человек становится естественным образом полезным обществу, вот именно таким путем развития, дойдя до уровня реализованного существа, не потому, что он заработал миллиард долларов, и у него есть благотворительные идеи и концепции построить там в следующем году школу, потом детдом, потом госпиталь. Нет, если он естественным образом вышел на уровень реализованного существа и способен помогать живым существам на тонком внутреннем уровне, тогда внутренняя логика заключается в том, что проблемы и препятствия с ним не происходят. Потому что эти проблемы, препятствия и страдания, вы помните, они возникают опять-таки как проявление божественного нашей просветленной природы. А когда человек выходит на уровень реализованного существа и начинает проявлять просветленную активность, то есть он, собственно говоря, становится тем источником, из которого происходит вся Вселенная, из которого происходит чистая динамика Вселенной. А у этого источника не может быть никаких препятствий и проблем. Если человек полностью настраивается на эту волну и сам начинает излучать такие же вибрации, просветленную активность, то там не может быть никаких препятствий и проблем. Препятствия и проблемы возникают тогда, когда он диссонирует с динамикой и с вибрацией, вибрациями просветленной природы, просветленного источника. Когда он что-то там себе там накрутил и в своем эгоцентричном коконе что-то там себе проецирует, которое имеет отношение только к его собственному «я», а не к другим живым существам. С миллиардером будут случаться проблемы, препятствия. Потому что миллиардер, даже если он решил помогать всем живым существам в какой-то степени, у него столько негативной кармы естественным образом уже накоплено, потому что это просто так не зарабатывается. Плюс столько разных обязанностей по отношению к разным людям, столько разных идей, столько разных страхов, ограничений, карма не очищена, и проблемы будут постоянно возникать. Так вот, человек, который находится в ретрите и практикует правильно, аутентичным образом, очень быстро продвигается к реализации, и если он идет под руководством учителя, выполняет все правильно, у него не должно появляться много препятствий и проблем. Конечно, когда мы находимся в ретрите, нам не на что больше смотреть, кроме как на самих себя. И когда появляется даже маленькая проблемка, она в нашем восприятии может разрастаться до такой степени, что нам кажется, что это просто катастрофа. Ну, это проблема субъективного восприятия, наверное, всех, кто находится в ретрите. Опять-таки, тут нужно постоянно проверять свое восприятие на адекватность, для чего важно либо общение с учителем, либо периодически выходить для того, чтобы контактировать с адекватными живыми существами, чтобы понять, на каком уровне адекватности ты сейчас находишься. Завершение этой сессии. Давайте с вами попробуем помедитировать. Давайте сейчас проснемся, не будем засыпать, попробуем помедитировать на распахнутую природу своего ума. Попробуем раскрыть свой ум, попробуем раскрыть свое сердце, не закрывая глаза, не сосредотачиваясь на чем-то конкретном, не фокусируясь на какой-то точке, ни на стене, ни на алтаре, нигде. А просто попробуем открыться потоку восприятия, который проходит через органы наших чувств, не цепляясь за это восприятие ни за звуки, ни за формы, ни за наши ощущения. И при этом не забывая про то, что мы медитируем, расслабляемся в открытом состоянии, и не вдаваясь в какие-либо мысли, отвлечения, проекции о том, что удобно, неудобно. Если неудобно, просто переложите ноги или сядьте поудобнее, подвиньтесь, не бойтесь, что кто-то там из соседей подумает, что вы как-то там плохо медитируете. Данная медитация — это абсолютно не актуально. Кто сидит у стенки, можете даже облокотиться немножко на стенку. Только не засыпайте. Основной пункт — это максимальная ясность и полное расслабление и открытие ума. Просто оставьте все так, как есть. Не закрываясь внутри, не проецируясь снаружи. Отпустите свое «я» на перерыв чуть-чуть пораньше. все оно сейчас выйдет через дверь, а мы еще чуть-чуть помедитируем без него. При этом органы чувств оно оставило открытыми, распахнутыми, состояние восприятия в полной ясности. Ничего не нужно делать совершенно. Просто находиться без движения в потоке восприятия, совершенно его не меняя, не трогая, не исправляя, не корректируя, оставляя все так, как есть. Не цепляйтесь за возникающие мысли. Они сейчас не актуальны. Появляются, пусть исчезают сами по себе. Замечательно. У кого-нибудь получилось? Так оно и должно быть промежутками. Если бы оно было не промежутками, вас бы здесь уже не было. Забрали бы уже в чистые земли. Давайте посвятим заслугу на благо всех живых существ. Сонам ди там чи си па ни тобны ни пи да нам пам чи ни тряга на чи бала тупа и сипи цулы дова дова еще. Дженчо, Сенчо, Гримпо, Чема, Кепа, Нам, Кедю, Чи, Кепа, Няпа, Мепа, Ян, Коне, Гонду, Пева, Ищо. Пусть драгоценный пробужденный ум, Афичита, возникнет во всех тех, кому еще не возник. Он уже появился, пусть не убудет, все более и более разрастает. И когда освещаем заслугу в конце, старайтесь, чтобы это также не было какой-то машинальной автоматической речевкой, а чтобы действительно имели это в виду и желали это своим сердцем. Это тоже своего рода большая и сильная практика, которая приносит заслугу. Спасибо.